теперь ты немного подождешь», — сказала Алиса. «А я сама с ней поговорю». Оба детеныша-громозеки высунулись из его карманов и принялись возмущаться поведением людей.
«Как можно? Как можно?» — кричали они. «Наш папочка самый красивый! Мы не позволим! Мы не допустим!»
Громозеке пришлось заткнуть головки малышей в карманы и застегнуть карманы на молнии. Со второго раза Алиса дозвонилась Елене Федоровне. Та уже поняла, что проявила невежливость, и потому чувствовала себя виноватой. Громозека-то обиделся, отошел от видеофона и даже повернулся к нему спиной. «Елена Федоровна, что-то случилось с вашим медвежонком», — сказала Алиса. «Даже не что-то, а он сбежал».
«Я этого ждала», — вздохнула пожилая женщина.
«Но если ждали, почему не сообщили директору Космозо?» — поинтересовался профессор Селезнев.
«Так я думала, что рехнулась», — призналась Елена Федоровна. «С одной стороны, я не встречала никого милее и тише нашего питомца, а вот с другой стороны...»
«Он не всегда был таким, каким казался окружающим?» — спросила Алиса.
«Вот именно. Всем казался, а на меня внимания не обращал, потому что думал, что никто не поверит старой глупой бабке. То оскалится, то укусит, то ямку выроет на моей дороге, чтобы я ногу сломала, то испугает из-под тишка. В общем, натерпелась я с ним».
«А вот тот случай, когда тигрокрыс грабли жевал?»
«А я ничего не видела».
«Как же не видели?» — снова вмешался отец. «Вы же с животным гуляли по дорожке».
«Гулять гуляла, а ничего не видела».
«Пускай женщина объяснится», — произнес, разворачиваясь, громозека.
«Я долго голову ломала», — сказала Елена Федоровна, «но ничего не вспомнила. Как будто проспала самое важное».
«А второй случай, когда вольер крикуш сгорел?»
«Тоже загадка», — воскликнула женщина. «Ничего не помню».
«И случай с шалуном-посетителем?»
«Совсем уж непонятно. Вроде бы присутствовала, должна была все видеть. И не видела».
«Пожалуйста, Елена Федоровна, расскажите нам об этом поподробнее», — взмолилась Алиса. «Нам это очень важно».
«Алиса права», — поддержал громозека. «Я вас очень прошу».
«Но я мало что могу рассказать», — ответила Елена Федоровна. «Я ничего не помню. То есть я помню, как мы шли и как мы смотрели на тигра-крыса, а он скалился на Женечку. А потом... потом какой-то провал в памяти. И я уже вижу только, как тигра-крыс давится этими граблями. А медвежонок улыбается».
«Улыбается?» — переспросил профессор.
«А у меня внутри было так тепло-тепло, как будто случилась большая радость».
Елена Федоровна виновато опустила голову. Она, конечно же, понимала, что нормальному человеку, а тем более сотруднику зоопарка, не может быть тепло и хорошо, если какому-нибудь животному плохо и больно. Но воспоминание было таким приятным.
«Скажите, — спросил громозека, — а когда загорелись эти...
крикуши?»
«Точно так же», — ответила Елена Федоровна.
«Я помню, что было до пожара, а потом помню сам пожар. А вот что было как он начался, не припоминаю.
И, конечно же, не помните, как ударили молодого человека.
Я не могла ударить человека. Это недоразумение. Я даже муху не могу прихлопнуть.
Не помните?
Не помню.
Спасибо, Елена Федоровна, сказал отец.
Мне подавать заявление об уходе?
Спросила женщина.
Почему же?
Удивился отец.
Вы хороший работник и любите животных.
Но ведь я замешана в таких грязных историях.
Ах, Елена Федоровна, сказал тогда директор Селезнев,
вы же все давно поняли. Только сами себе не смеете признаться, потому что жалеете медвежонка. Вы же понимаете, что каким-то образом он замешан в этих каверзах.
«Нет, я отказываюсь в это верить!»
— воскликнула Елена Федоровна сквозь слезы.
«Простить, я больше не могу!»
Экран погас. В кабинете Селезнева стало совсем тихо. Слышно было лишь, как о стекло окна бьется оса. Громозека протянул щупальце и открыл окно, чтобы оса могла улететь.
«Но как он это делал?»
— спросил сам себя Селезнев.
«Я думаю, что он вовсе не животное», — сказала Алиса.
И все кивнули, потому что думали так же.
«Вас всех сбивало то, что медвежонок», — заметил Громозека. «Так похоже на ваше земное животное, только лучше и красивее».
«И даже добрее», — добавила Алиса. «Если Елена Федоровна не может простить себе ошибки», — произнес Селезнев,
«то что делать мне, опытному ученому, который не отличил медвежонка от хитрого и разумного инопланетянина?»
«А потому, папочка», — сказала Алиса, «что этот медвежонок не хотел, чтобы ты догадался, кто он на самом деле?»
«Но почему? Почему?»
Ответ на этот вопрос пришел буквально через 3 секунды.
«Вас вызывает космопорт», — сообщил видеофон.
Экран загорелся. На нем появился дежурный.
«Профессор Селезнев?» — спросил он.
«Я здесь».
«Вы беспокоились о золотом медвежонке?» — спросил он.
— Да, вы его нашли?
— Нет,
— ответил загадочно дежурный.
— Это они нас нашли.
И тут же на экране появились 3 золотых медвежонка. Именно 3. Именно золотых и именно медвежонка. Были они крупнее Женьки, потемнее его, все 3 с портфелями и в очках.
«Мы просим встречи с вами», — сказал тот медвежонок, у которого были самые толстые очки. «Мы официальная делегация с планеты Лум. Вряд ли вы о нас слышали, потому что мы живем совсем в другом конце галактики, и даже ваш журнал со статьей о золотом медвежонке в космическом зоопарке мы получили только неделю назад». И сразу же выслали к вам военно-правительственную делегацию.
3 медвежонка поклонились экрану.
«Вы узнали?» — сказал отец. «Вы узнали о чудовищном недоразумении?»
Тут впервые в жизни Алиса увидела, как ее отец густо покраснел.
«Да, мы совершили ошибку».
«Какую?»
— удивился главный медвежонок.
«Мы поместили в клетку и показывали посетителям разумное существо».
«Какое счастье, что вы так сделали! Хоть вы и не смогли, наверное, его полностью контролировать, но все же надеюсь, что в вашей клетке очень толстая и крепкая решетка», —
«Что вы говорите?» — испугался отец. «Нет, не думайте, мы не варвары. Ваш коллега, ваш соотечественник, гулял на свободе».
«И еще не сбежал?» — спросил второй медвежонок. «Я не поверю».
«Сбежал», — сказала Алиса в наступившей тишине.
«О, ужас!» — закричал третий медвежонок. «Вы должны тут же объявить всеобщую тревогу и ввести на планете карантин!»
«Он болен?»
— догадался Громозека, и его карманы зашевелились. Из них бились и рвались наружу его детишки.
«Он разносит страшную заразу!»
«Он здоров, но разносит страшную заразу», — ответил первый медвежонок.
«Где он сейчас?»
«Мы не имеем представления», — признался отец.
«Тогда вы должны прекратить все полеты, запретить все вылеты с Земли. Если он вырвется, мы ничего не можем обещать. Вы не представляете, к чему это может привести».
«Да погодите вы!»
— рассердился тут Громозека.
«Что вы кудахчите, как курицы? Опасность, опасность! Какая может быть опасность от одного маленького звереныша?»
Алиса понимала, что Громозека нарочно так говорит, чтобы члены военно-правительственной комиссии с планеты Лум перестали спорить и скорее рассказали, что же представляет собой этот золотой медвежонок. Но отец не понял Громозеку. Видно, он очень волновался, и потому остановил его.
«Нет, ты не прав, мой друг», — сказал он. «Не надо перебивать наших гостей. Они сейчас приедут к нам, и мы поговорим. Я же не снимаю себя вины за происшедшее».
«Боюсь, нам некогда встречаться», — возразил отцу Громозека. «Лучше обменяться мнениями сейчас же. Если уважаемые члены комиссии в самом деле встревожены, пускай они в двух словах все расскажут. И мы начнем действовать».
И, видя, что отец не перечит ему, Громозека тут же задал главный вопрос.
«Кто этот медвежонок? Почему он оказался один на дикой планете? Почему он не признался в том, что он разумный, а тщательно изображал зверя?»
После короткой паузы глава делегации начал свою речь.
«Имя этого существа, которое вы называете медвежонком, Выпрохол IV. В молодости он правил небольшим княжеством на острове того же названия».
«В молодости?» — удивилась Алиса.
«Ему сейчас, по вашим меркам, — сказал второй член делегации, — примерно 63 года и 3 месяца».
«Ничего себе, медвежонок!» — прошептала Алиса.
«Но ему не сиделось на острове, и он завоевал соседний остров. Он возглавил банду насильников и бандитов, без стыда и совести. И на нашу тихую планету пришла беда. Они назвали свою банду братством щита и кнута. И их гербом, который они рисовали повсюду и даже татуировали на ладонях, был треугольный щит, из-под которого высовывается конец кнута.